Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Кемеровской области найден пропавший в результате аварии горняк. Во Владикавказе продолжается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. Как только что стало известно, в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная России проиграла в овертайме команде Чехии 3-4. В Кемеровской области на шахте «Зиминка» найден живым горняк, пропавший после аварии утром в четверг. На одном из участков шахты произошел прорыв воды. Один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии в четверг продолжилось соглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному по версии следствия оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В течение дня судья оглашал показания потерпевших. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в конце этой недели или начале следующей. Продолжается расследование теракта в Ингушетии, в результате которого в среду был убит замминистра внутренних дел республики Джибраил Кастоев и еще 6 человек. Глава МВД Ингушетии Беслан Хамхоев сообщил.
Они известны нам, и заказчики, и исполнители. Я думаю, раскрытие, расследование этого преступления – дело времени.
Говорил глава МВД Ингушетии. Европейский Союз заморозил находящиеся на территории ЕС активы президента Беларуси Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. Эти санкции вводятся в ответ на нарушения в ходе президентских выборов в марте и продолжающиеся преследования белорусской оппозиции. Ранее Лукашенко и еще ряда должностных лиц Беларуси был запрещен въезд в страны Евросоюза. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел сегодня в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. На пресс-конференции после встречи Лавров заявил.
Мы рассчитываем, что сможем внести вклад не только в сохранение и развитие традиционных вопросов повестки дня Совета Европы, но и в расширение взаимодействия по новым направлениям, прежде всего в контексте поиска более эффективных ответов на угрозы терроризма, наркотрафика, организованной преступности, распространение оружия массового уничтожения.
Сказал глава российского МИДа. Как сообщил корреспондент нашей радиостанции на условиях анонимности источников ЕС, в ходе встречи Лавров отверг критику ситуации с правами человека в России и выступил в защиту политики Москвы по отношению к Молдавии и Белоруссии. В Москве у кинотеатра «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал акцию протеста против показа в России фильма «Код да Винчи». В эти дни голливудская экранизация нашумевшего романа американского писателя Дэна Брауна выходит в широкий прокат во многих странах мира. Картину резко осудили православные и католические церкви. Во многих странах прошли протесты против ее показа. В сюжете «Кода да Винчи» искажено евангельское жизнеописание Иисуса Христа. В Москве прошли учредительные съезды двух новых молодежных объединений. Создана, в частности, Молодежная общественная палата России, в состав которой вошли представители крупнейших политических партий «Единой России», КПРФ, ЛДПР, СПС, а также ряда общественных организаций. Говорится председатель московского отделения СПС Иван Антонов.
В данном случае это как раз поиск точек соприкосновения между различными политическими силами и общественными организациями для отстаивания интересов молодого поколения в целом. Если мы не будем сами отстаивать наши интересы, то нашими проблемами никто заниматься не будет.
Сказал в интервью «Радио Свобода» представитель СПС. Еще одна создаваемая организация – Молодежный союз Демократической партии России «Преемники». Цель союза – продвижение демократических реформ.
Сейчас нету в обществе такой организации, которая была бы одновременно и официально зарегистрирована, и в то же время поддерживала демократические свободы, боролась бы за них.
Это был координатор Союза «Преемники».
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Франции отложил на неопределенное время обсуждение законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за отказ признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази предупредил депутатов, что принятие законопроекта будет иметь серьезные политические последствия. Если вы одобрите предложенный вам сегодня законопроект, это будет недружественный жест в отношении большинства турок. Более того, будет иметь серьезные политические последствия и подорвет наш авторитет не только в самой Турции, но и во всем регионе. Сказал глава МИД Франции. Один из авторов документа, социалист Кристоф Масс, заявил.
Приняв этот законопроект, парламент подтвердит свою приверженность закону и демократии. Это решение будет способствовать устранению несправедливости в отношении жертв геноцида из-за их неравноправия перед законом.
Сказал депутат. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал покончить с риторикой вокруг ядерной программы Ирана, выразив надежду, что Совету Безопасности удастся разрешить кризис.
Иран должен дать МАГАТЭ возможность развеять подозрения, облаком окутывающие его ядерную программу. Мы должны удвоить наши дипломатические усилия и убедить иранцев, что это в их же интересах. Необходимо также снизить накал полемики и воздержаться от действий и риторики, которые могут еще больше обострить ситуацию.
Сказал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В горах Адыгеи в районе реки Белая спасатели обнаружили стоянку пропавших туристов из Ярославской области. Сами туристы не найдены.
Обнаружены пустые бутылки из-под минеральной воды, обрывки сигаретных пачек, на которых было написано, что это ярославского производства. То есть это их не следы, следы этой группы.
Сказал в интервью телеканалу НТВ один из членов спасательной группы. 1 мая 5 человек отправились в поход и не вышли на связь в условленное время. По словам родственников, туристы должны были вернуться домой к понедельнику. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная России проиграла сборной Чехии. В Кемеровской области найден пропавший в результате аварии горняк. Во Владикавказе продолжают соглашение приговора Нурпаши Кулаеву.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новое обострение ситуации на Северном Кавказе. Воскресают убитые террористы. Способен ли Кремль управлять мятежными территориями? Премьера «Кода да Винчи» на Каннском кинофестивале. Критики откровенно разочарованы. Почему против этого фильма так яростно протестует католическая церковь? Каталония ликует. Болельщики «Арсенала» в отчаянии. Как в Испании и Англии отреагировали на победу «Барселоны» в Лиге чемпионов? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 18 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. По данным следствия, одним из исполнителей теракта близ Назрани, в результате которого погибли 7 человек, в том числе заместитель министра внутренних дел Республики Ингушетия Костоев, был Али Тазиев, бывший ингушский милиционер, известный также по прозвищу Магас и фамилии Евлоев. По информации из правоохранительных органов Ингушетии, тот же Евлоев был в школе номер 1 в Беслане при захвате заложников. Это, в свою очередь, значит, что Нурпаши Кулаев не единственный выживший и принимавший участие в этом теракте боевик. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
В Ингушетии продолжаются оперативные мероприятия по поиску совершивших теракт 17 мая, в результате которого погибли 7 человек, в том числе заместитель министра внутренних дел Джабраил Костоев. Уже определен круг подозреваемых, говорят в следственных органах республики. В розыск объявлены двое – Али Тазиев и Адам Нальгиев. Первый уже не раз фигурировал в криминальных сводках. В июне 2004 года Али Тазиев, он же Магомед Евлоев, имеющий позывной «Магас», по данным правоохранительных органов, участвовал в захвате силовых ведомств Ингушетии. Спустя 2 месяца его фамилия была занесена в списке террористов, захвативших школу в остинском городе Беслан. Многие бывшие заложники говорят, что одного из террористов действительно звали Али, рассказывает председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева.
Я, как и многие другие пострадавшие, считаю, что не единственный выживший террорист Кулаев. Я думаю, что часть боевиков сбежала. Они покинули школу и думаю, что это произошло 2 сентября. Я говорю это, опираясь на показания свидетелей, которые давали свои показания в суде. Это бывшие заложники первой школы. Десяток свидетелей, которые могут подтвердить, что переговоры вел террорист по кличке Али. После визита Аушева, уже это было к вечеру 2 сентября, женщины заметили, заложники, что Али не стало в зале. Он вышел, а до этого он вел с кем-то переговоры по телефону и был очень нервный.
То, что Нурпаши Кулаев не единственный выживший террорист, уверены практически практически все заложники. Вот какие доводы приводят в пользу этого предположения Сусана Дудиева.
Не обнаружили его среди трупов убитых боевиков. Это на суде говорили очень и очень многие, которые его запомнили, потому что он был как-то в контакте, что трупа этого боевика по кличке Али или по имени Али, это тот же, это он же Евлоев или Тизиев, я не могу сказать. Не было ни среди убитых и не было 2 и 3 числа сентября в спортзале.
Некоторые же трупы были очень сильно изуродованы. Да, возможно ли, что его не узнали среди вот этих изуродованных трупов?
Они были сильно изуродованы, но соответственно росту и соответственно его телосложению они, трупы представленных боевиков, фотографии, они не подходили под этого Али. Были там трупы, по которым люди сомневались, а потом вместе смотрели и приходили к мнению, что это какой-то такой вот определенный боевик. Но по Али у всех мнение одно, что его там нет.
Магас, так чаще в средствах массовой информации называют Али Тазиева, бывший милиционер. Осенью 98-го года в Назране он был похищен и увезен в неизвестном направлении. Его родители организовали поиск. После нескольких лет бесплодных попыток найти Али живым, родные по кавказским традициям справили поминки. Родителям Али Тазиева было выдано свидетельство о смерти. Второй раз официально Магас погиб после опубликования списков убитых террористов в Бесланской школе. Правда, позже эту версию прокуратура не подтвердила. Пока прокуратура не подтверждает и участие Тазиева в организации вчерашнего теракта, говорит заместитель генерального прокурора на Северном Кавказе Николай Шепель.
У нас нет таких сведений, что ты причастен к ряду терактов. В Бесланской школе был и участие не принимал. И то, что сейчас говорят, что он подозревается, это версия, которая отрабатывается, пока процессуальным путем она не закреплена.
Предположение то, что Магас был в Бесланской школе, оно неверно. Я правильно понял? За полтора года, прошедшие после событий в Беслане, список погибших террористов не раз корректировался. Марина Литвинович, главный редактор интернет-ресурса «Правда Беслана.ру», проводит свое расследование.
Подобная ситуация происходит не первый раз. Как вы знаете, прокуратура в своей версии событий в Беслане настаивает, что террористов было 32, 31 труп и живой Кулаев, которого сейчас судят и оглашается приговор. Тем не менее, уже после теракта в Беслане очень часто в средствах массовой информации появлялись новости, появлялась информация со ссылкой на вполне официальные источники о том, что в том или ином месте задержан или убит, или обнаружен боевик, который, возможно, принимал участие в захвате школы в Беслане.
Результаты расследования, проведенного Мариной Литвинович, серьезно отличаются от данных официального расследования.
Крайне неудовлетворительно прокуратура провела работу по опознанию даже тех террористов, которые были убиты. Так, в частности, очень много вопросов возникает по поводу террористок. Как вы знаете, обнаружено 2 трупа террористов в Беслане. И прокуратура даже назвала их фамилии. Правда, наши исследования, наши расследования показывают, что это не те женщины, которые носили такие имена и фамилии по ряду признаков и по ряду информации это получает. По нашей версии, действительно, боевики ушли из Беслана. Нам кажется, что примерно 8 человек ушло. Вот, поэтому ничего здесь удивительного нет, что обнаруживается кто-то, кто, возможно, принимал участие в захвате.
Таково мнение Марины Литвинович, главного редактора интернет-ресурса «Правда Беслана». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Российский политический аналитик, заместитель главного редактора еженедельника «Новое время» Вадим Дубнов связывает новое обострение ситуации на Северном Кавказе не только с активизацией партизанской борьбы местного подполья, но и с новым этапом клановой борьбы в регионе. Российские власти, считает эксперт, не выработали стратегической политики реагирования на кризисы, а потому вынуждены идти вслед событиям, а не пережать их. Ситуация на Северном Кавказе несколько месяцев, по крайней мере, была относительно спокойной, не было крупных вылазок боевиков и не было крупных терактов. Было такое резкое обострение. Насколько это неожиданно, на ваш взгляд?
Ну, на самом деле, неожиданно было скорее вот это затишье, но я думаю, что просто сам теоретический характер сопротивления немножко меняет сейчас свою направленность, свою окраску, потому что он все более и более приспосабливается к аппаратной борьбе за власть в Северокавказских республиках. И я думаю, что таким образом мы сейчас будем иметь дело не столько крупными терактами, вот вроде Норд-Ост или чего бы то ни было, на которые сил у боевиков сейчас явно не хватает, а на какие-то мелкие вылазки, которые явно идут, повторяю, в ритмах политической борьбы в этих республиках.
Речь идет о том, что к власти в северокавказских республиках приходят политики или силы, так или иначе, сейчас или прежде связанные с северокавказским подпольем, или оно каким-то образом приспосабливается под политику Кремля?
Нет, не первое и, наверное, не второе. Дело в том, что к власти сейчас приходят в северокавказскую республику новые элиты. И поэтому я думаю, что то, что произошло в Нальчике осенью прошлого года, это достаточно характерно и выразительно для нового развития событий. Смена элит будет, думаю, будет сопровождаться, или возможные подвижки в элитах будут сопровождаться неким вооруженным выступлением. Не потому, что эти элиты связаны с этим подпольем, а потому, что, в принципе, сама деятельность сопротивления все более и более привязывается к политическим процессам и к бизнесу, и вообще по общему принципу. Это было всегда, потому что, в общем, бизнес, на который опирались боевики, в общем, был неотделим от бизнеса всего Северного Кавказа. Думаю, что надо быть готовым именно к такого рода выступлениям, которые будут направлены уже не в соответствии с партизанской мотивацией, к которой мы привыкли, да, а будут направлены на каких-то конкретных представителей того или иного клана.
Что это за такие новые политические элиты? Чем они отличаются от старых? Каковы их характеристики?
По большому счету, я думаю, они ничем. По своим мотивациям и по своему устройству они ничем не отличаются, просто идет межклановая борьба. Есть просто свои счеты, свои аппаратные бюрократические счеты к тем, кто был у власти. И в этом плане я не думаю, что они чем-то сильно отличаются, хотя это несколько более модернизированные люди, в случае, скажем, Кабардино-Балкарии, или менее модернизированные люди, как в Дагестане, потому что Муху Алиев, в общем, это правая рука и продолжатель дела Магомедова. Но, тем не менее, вместе с ними идут совершенно новые расклады. Те, кто был вчера в оппозиции, они пытаются стать властью, и сейчас у них появляется просто для этого шанс.
Насколько показательно в контексте того, о чем вы говорите, ситуация в Чечне, где младший Кадыров, как кажется, вытесняет с политического поля всех соперников?
Мне казалось, что он уже, в общем-то, вытеснил их. И я бы даже не стал обольщаться насчет активизации Алуалханова. Я думаю, что просто Алуалханов как немножко привык сам к власти, и его элита уже немножечко тоже привыкла, немножко закостенела, и, по-моему, ошибочно сочла, что может тягаться с Рамзаном. Думаю, что нет. Но сама постановка вопроса, которая сейчас обострилась, и в которую пришлось вмешиваться президенту, она показывает, что, в общем, первоначальный сценарий Кремля насчет безболезненного регентства Алханова до 30-летия Кадырова очень немножко не оправдывает себя, и проблемы там будут даже после того, как после и если Кадырову удастся соответствовать его плану все-таки стать президентом.
Если предположить, что ваши посылки о переделе власти и приходе новых политических элит верны, означает ли это, что сейчас кто-то кого-то постреляет на Северном Кавказе, повзрывает, и потом сферы власти и денег опять разделят, и все будет более-менее спокойно? На это рассчитывает Кремль?
Нет, я думаю, что Кремль, честно говоря, не рассчитывает и даже на это. Он думал, что все пройдет несколько более гладко. Будут такие качели, как бы чисто террористическая, военная, партизанская составляющая будет время от времени уступать бюрократической, аппаратной. Дальше она будет возвращаться в свою партизанскую ипостаси. Так, в общем, ну, если не до бесконечности, довольно-таки надолго.
А вот это партизанское подпольное северокавказское движение, какие связи имеет с новыми политическими элитами северокавказских республик?
Думаю, что каким-то образом они задействованы. Вот эти связи определенным образом существуют, но они не явные, не так, чтобы просто кто-то в элитах нажимал на кнопки или дергал за рычаги. А просто само партизанское подполье, оно достаточно разнородно. В этом смысле очень характерен Дагестан или Кабардино-Балкария. Там партизанским подпольем могут стать люди совершенно по любому поводу. Или, как в Добускаринском районе вот недавно были выступления, это люди совершенно не связанные с чеченским подпольем или с дагестанским, так называемым ваххабистским, так называемым, подчеркиваю, идейным подпольем. Нет, это какие-то местные люди, которые, в общем, сами для своего выживания могут искать связи с подпольем традиционным, но при этом иметь некие отношения и с местными элитами.
А как вам кажется, Кремль, с точки зрения Кремля, успешно рулит ситуацией на Северном Кавказе? Вот они сажают условного младшего Кадырова или кого-то еще из своих ставленников в той или иной Северокавказской республике, предоставляя за это определенную свободу действий, там, зачистки местного политического пространства, вытеснение чужих людей из каких-то властных структур или там, где деньги какие-то есть. Вот эта политика, которая прослеживается, по мнению многих экспертов, в последние годы, она приносит свои результаты положительные для Кремля?
Нет, я думаю, что это все старая модель, которая была опробована, кстати, в Чечне еще в самом начале войны, когда была сделана ставка на Кадырова и Мадаева, то есть на местных лидеров, которые не очень отличались от тех лидеров, с которыми шла борьба. Но в силу лояльности они должны были стать продолжением вертикали власти. Кремль сделал ставку на продолжение вертикали в этих беспокойных местах, и думаю, что в этих местах как раз эта вертикаль подвергнется самым серьезным и неразрешимым испытанием. Да? Думаю, что другого варианта сейчас Кремля просто нет. У него нет долгосрочной программы. У него есть стратегия вертикали. И на Кавказе эта вертикаль как раз и завибрирует в первую очередь.
Вы хотите сказать, что она рухнет просто?
Нет, понимаете, в силу бюрократической структуры общества ничего в ней рухнуть не может. По параметрам стабильности, да, вот такой бюрократической стабильности, эта схема вполне живуча. Она неэффективна, она ничего не даст с точки зрения ни урегулирования ситуации, ни каких-то экономических подвижек. Она не, с позитивной точки зрения она ничего не даст. Она может дать только некую иллюзию бюрократических структур, как местных, так и федеральных, и некую мифологему того, что вот вертикаль – это и есть ответ на все наши вопросы.
О политике Кремля на Северном Кавказе я беседовал с московским политологом и журналистом Вадимом Дубновым.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 18 мая. Российские партии и движения занялись подготовкой кадрового резерва для органов государственной власти. В Москве создана молодежная общественная палата. В учредительной конференции приняли участие представители нескольких партий: «Единая Россия», «Компартия», «ЛДПР», «Союз правых сил», «Народная партия» и «Родина». Члены новообразованной палаты заручились поддержкой Совета Федерации и Государственной Думы. Аналогичную смену готовит себе и Демократическая партия России. Ее лидер Андрей Богданов стал президентом Молодежного союза под названием «Приемники». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В рамках Молодежной общественной палаты создано несколько комиссий. Основные задачи организации сформулировал представитель общероссийского общественного движения «Гражданское общество» Константин Воронков.
Спектр молодежной политики в России недостаточно богат. С одной стороны, есть организации, которые представляют уличную политику. Всем они известны, это часто группы поддержки различных партий. С другой стороны, есть огромное количество людей, которые росли уже в Новой России, которые много чего добились, и при этом они никак не представлены. Они, может быть, и не очень интересуются общественно-политическими процессами в стране. Но, с другой стороны, для тех, кто интересуется, им некуда пойти, потому что вряд ли кто-то будет ходить из этих людей с лозунгами на демонстрации.
Сфера интересов у молодежной общественной палаты будет всеохватывающая.
От шоу-бизнеса так и до серьезных вопросов вроде кредитования молодых семей и борьбы с дедовщиной. И мы понимаем прекрасно, что все наши благие пожелания могут остаться лишь словами, поэтому мы планируем создание попечительского совета, в который уже выразили согласие войти очень многие известные как политики, так и бизнесмены.
В состав новой общественно-политической организации вошли представители молодежного крыла таких партий и движений, как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Союза правых сил», «Родины» и «Молодая гвардия». Отсутствие на учредительной конференции представителей партии «Яблоко» и других оппозиционных движений объяснила директор общественного совета в поддержку позитивного развития молодежи «Твой выбор» Татьяна Маркичева.
Партия «Яблоко» находится в процессе раздумывания, потому что мы их приглашали вступлению в молодежную общественную палату, они пока просто думают. Что касается других партий, вот один из принципов работы нашей организации – это все-таки неприятие политического экстремизма в любом его проявлении.
Лидеры молодежной общественной палаты намерены критиковать исполнительную власть и не приемлют в свой адрес такую формулировку, как «очередной кремлевский проект». В этом меня попытался убедить сопредседатель Московского молодежного союза правых сил Иван Антонов.
Все решения решались принципом демократии внутренней. А это значит, что Кремль обычно не любит такие структуры, где все решается внутренним голосованием, а не сверху, скажем так. Конечно же, есть ориентация на деятельность общественной палаты, которая наверху. И по тематике, и по проблематике, которые, это конечно, да. Но, с другой стороны, что прямо есть ручной привод от Старой площади, я бы не стал так говорить.
Председатель Демократической партии России Андрей Богданов выступил в роли отца-основателя Молодежного союза «Приемник». Цель этой организации – выдвигать своих делегатов на муниципальных выборах. На учредительном съезде «Приемников» побывала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
«Молодежный союз «Приемники» – противники любых революций», – заявил на съезде Андрей Богданов.
«Мы все 16 лет были ярыми противниками любых революций, и в том числе и сейчас. Для России хватит значит, революции, мы стремимся и будем всячески способствовать приходу к власти политическими методами.
На теплоходе недалеко от Краснопресненской набережной сегодня прошел учредительный съезд Молодежного союза «Преемники». 54 делегата из разных городов России участвовали в выборах руководящих органов союза и обсуждении планов союза на ближайшее время.
Молодежный союз планируется как школа молодых политиков. Список в Государственной Думе будет состоять на 30% из членов Молодежного союза. Молодежный союз имеет право выдвигать делегатов на муниципальных выборах.
Руководство союза считает, что как таковых соперников на демократическом фронте у них нет. Член контрольно-ревизионной комиссии союза, студент из Курска Роман Комов, объясняет, почему вступил в союз демократической партии.
ЛДПР – это свобода, это демократия. А с этим у нас все тяжело очень в России. Я люблю Россию от чистого сердца, а не за что-то. Но вот здесь, ближе по духу, из этого может что-то получиться.
В планах преемников – создание Министерства по делам молодежи и рождаемости.
Мы приветствуем то, что президент обратил внимание на демографическую ситуацию в стране. И то, что совпадает с нашими планами, то, что говорит президент, ради бога, мы готовы это поддерживать. То, что не будет совпадать или сейчас не совпадает, а именно, например, по армейским проблемам, конечно, мы будем критиковать, выступать.
Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Напомним, что в декабре прошлого года малоизвестный Андрей Богданов увел демократическую партию бывшего премьера Михаила Касьянова, расколов ее надвое. Шакиров, Радио Свобода, Москва.
О молодежной политике в России и смысле формирования молодежных общественных организаций я беседовал с политическим обозревателем Радио Свобода Михаилом Соколовым. Есть в России общественная палата, теперь есть молодежная общественная палата России. Можно ли сказать, что молодежная общественная палата – это как продолжение вот этой большой общественной палаты?
Ну, в каком-то смысле да, если там участвует разнообразная единоросская поросль, там какая-нибудь Россия молодая, или там местные, или наши, или не наши, вот все эти охранительные проекты Кремля, наверное, в каком-то смысле да. Хотя, наверное, это все-таки будет поживее, если туда присоединились с одной стороны юные жириновцы, а с другой стороны молодежное крыло СПС. В общем, наверное, это будет не настолько управляемый организм, хотя толку от него, я думаю, будет немногим больше, чем от общественной палаты взрослой.
Какова цель создания такого рода организации?
Кремлевские политтехнологи увидели, во-первых, возможность заработать, во-вторых, возможность перевести какую-то активность молодежи в вот некое такое охранительное русло, чтобы не бегали к оппозиционерам, не лазали по гостинице «Россия», не вешали там лозунгов, не портили саммиты в Томске разнообразные, что национал-большевики, что яблочники, которые, между прочим, обливали краской там доску Андропова, восстановленную на здании Лубянки. То есть вот как-то вот окомсомолить, пионерить молодежь. Это делается за оплату. Вот я тут посмотрел один блок и натолкнулся на замечательное описание, как закончилась акция местных, так называемых, это подмосковные нашисты. Этих ребят повели в Макдональдс, покормили чизбургерами, после чего они встали в очередь, получили у координатора по 500 рублей, карточки на метро.
А в какой степени такого рода политика и организации, созданные такой политикой, могут быть эффективными?
Я не думаю, что это совсем мертворожденная такая затея, потому что все-таки те люди, которые это организовали и проталкивают, я бы назвал, конечно, господина Суркова прежде всего, они понимают, что партия «Единая Россия», в общем, достаточно закостенела. Но вот если реально действительно будет реализован проект о предоставлении, так сказать, молодежи квот в партийных списках, как в региональных, так и в центральном партийном списке, то, конечно, разнообразные карьеристы, молодые, которые всегда есть, активные люди, или люди даже просто верящие в правильность политики Владимира Путина, они, конечно, рванут в это движение и подопрут «Единую Россию» молодой, свежей такой кровью.
Если мы взглянем на мозаику российской политической сцены. Вот куда относится, к какой ее части относится формирование такого рода организации? Это укрепление вертикали власти, это создание каких-то параллельных горизонтальных общественных структур, укрепление партийной системы. Что тут главное?
Это все-таки в значительной степени имитационная такая задача делается, такое протезирование демократии. Да? Раз демократии нет, а управляемая демократия, она не может существовать, вот создаются такие имитационные структуры. Ну и, конечно, канализация некоторых протестов настроений, успокоение молодежных масс, ну и рисование им каких-то перспектив. Тем более, что действительно на самом-то деле какие-то такие возможности нужны. Социальный лифт стал работать очень плохо в нынешней России.
О молодежной политике в России рассуждал политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 18 мая. Вот главные темы второй половины часа. Премьера фильма «Код да Винчи» на Каннском кинофестивале. Критики откровенно разочарованы. Почему против этого фильма так яростно протестует католическая церковь? Стенание о судьбе театральной реформы в России. Чем недовольны актеры и чем недовольны режиссеры? Каталония ликует. Болельщики «Арсенала» в отчаянии. Как в Испании и Англии отреагировали на победу «Барселоны» в Лиге чемпионов? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о новостях. Европейский Союз принял решение заморозить находящиеся на территории ЕС активы президента Беларуси Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. Эти санкции вводятся в ответ на нарушения в ходе президентских выборов в марте и продолжающиеся преследования белорусской оппозиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел сегодня в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. Как сообщил корреспонденту нашей радиостанции на условиях анонимности источник в ЕС, в ходе встречи Лавров отверг критику в адрес российских властей по вопросу о правах человека и выступил в защиту политики Москвы по отношению к Молдавии и Белоруссии. В Кемеровской области на шахте «Зиминка» найден живым горняк, пропавший после аварии утром в четверг. На одном из участков шахты произошел прорыв воды. Один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами. В Москве у кинотеатра «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал акцию протеста против показа в России фильма «Код да Винчи». Правительство Москвы отклонило заявку на проведение 27 мая гей-парада. По данным агентства «Интерфакс», столичные власти объяснили решение невозможностью перекрыть автомобильное движение. Суд города Хасавюрт оправдал дагестанского правозащитника Османа Балиева, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и неповиновении милиции. В центре Симферополя прошел митинг, посвященный 62-й годовщине депортации татар из Крыма. В Ираке, недалеко от Багдада, при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли четверо военнослужащих США и местный переводчик, сообщило американское командование. В Багдаде сегодня были убиты по меньшей мере 9 человек. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях погибли около 80 человек.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 18 мая. Премьерный показ фильма режиссера Рона Ховарда «Код да Винчи» по книге Дэна Брауна с актерами Томом Хэнксом, Одри Тату и Жаном Рено в главных ролях вызвал единодушное разочарование критиков. Сенсация закончилась с началом Каннского фестиваля. Цитирую вам заголовок из одной сегодняшней европейской газеты. Действительно ли так плох фильм? На связи со студией «Времени свободы» Канна кинокритик Андрей Плахов.
Мне в течение сегодняшнего дня не пришлось слышать или читать ни одного хорошего отклика на фильм «Код да Винчи». Вы тоже разочарованы?
Да, к сожалению, я должен признать, что это не выдающееся произведение искусства, но и если ждать от него того, что журнал «Variety» назвал попкорновым развлечением, то это тоже не совсем то. То есть картина получилась как произведение, так сказать, интеллектуальное, недостаточно в этом смысле убедительным, и вместе с тем, как бестселлер, только в данном случае это уже можно назвать кинематографическим бестселлером или блокбастером, он тоже разочаровывает, потому что в нем мало каких-то интересных зрелищных сцен, ярких актерских работ, спецэффектов. В общем, полное разочарование.
Скажите, пожалуйста, плохая режиссура или неудачно играют актеры? В чем дело?
Автор знаменитого бестселлера Дэн Браун сумел найти какую-то формулу, которая, собственно, вот и определяет успех иногда совершенно незапрограммированных некоторых произведений. То есть он сумел как-то пролавировать вот в этих водах между маскульным культом и какой-то серьезной проблематикой и заинтересовать самые разные категории публики. В фильме все повторяет основные сюжетные ходы романа, те же самые образы, все уже знакомы, все идет абсолютно по накатанной схеме. И именно поэтому картина разочаровывает, потому что в ней нет элемента неожиданности, которая заключалась в самом романе. Достаточно блекло, достаточно ходульно. Актеры, по-моему, тоже очень неудачно подобраны, за исключением Яна Маккеллена, который играет главного злодея Тиббинга. И это действительно очень яркая и интересная работа. Но это единственное, что хочется смотреть.
Вы хотите сказать, что режиссеру не хватило самостоятельности в разработке сюжетных ходов или глубины исследования темы?
Насчет глубины можно и подспорить и о глубине самого романа, однако все же, какими бы источниками не руководствовался Дэн Браун, тем не менее он сумел создать некую конструкцию, достаточно убедительную вот в тех рамках, в которых он ее придумал и развил. В фильме этого нет, как будто вот такая рабская копия этого первоисточника, без даже попыток как немножко подняться над ней, придумать что-то свое, оживить, создать какой-то зрелищный зрительский эквивалент того, что мы читали в романе Брауна. Ты не ощущаешь никаких эмоций, почти никаких эмоций, а в интеллектуальном смысле этот фильм не добавляет абсолютно ничего к тому, что уже известно из романа.
А, Андрей, на ваш взгляд, фильм обычный или просто плохой?
Я бы сказал, что фильм обычный. Это фильм таких средних параметров, голливудский триллер с интеллектуальными потугами, с попытками создать какие-то образы и какую-то атмосферу, но ничего выдающегося в нем абсолютно нет.
Давайте вспомним конец 80-х годов, когда сформирована была другая интеллектуальная пара. Речь идет о романе Умберто Эко «Имя розы» и о фильме, снятом по этому роману, если я не ошибаюсь, Жан-Жака Моно. Тогда получилась значительно более удачная комбинация. В чем причина успеха того фильма, если сравнивать его с парой Браун-Ховард?
Я не считаю, что «Имя розы» – адекватная экранизация романа Умберто Эко. И, тем не менее, все-таки режиссер Жан-Жак Моно, будучи талантливым, очень творческим человеком, сумел найти некий визуальный эквивалент проблематики романа, атмосфере романа, сумел найти впечатляющие декорации, хороших актеров. Достаточно сказать, что Шон Коннери там сыграл, это одна из его знаменитых ролей. В общем, в итоге получилось зрелище, которое действительно привлекло к себе внимание публики. Может быть, тут есть некий нюанс. Роман Умберто Эко – это достаточно многоплановый роман, это классика постмодернизма, и, конечно, было понятно, что фильм не достигнет такого уровня глубины, как в этом романе, но, тем не менее, какую-то часть этого романа он поднял на поверхность, все-таки это было впечатляюще. Роман Брауна – это, конечно, произведение совсем не такого масштаба, и вот это, собственно говоря, и вылезло при экранизации, потому что при экранизации стало понятно, что уже ничего нового туда добавить нельзя, а если этот роман просто иллюстрировать, то получается плоско и неинтересно.
О фильме «Код да Винчи» говорил с Каннского кинофестиваля кинокритик Андрей Плахов. Версия истории Иисуса Христа, христианской церкви и некоторых католических организаций изложена в книге и фильме «Код да Винчи» таким образом, что иные верующие христиане, да и не только они, остались в недоумении. Съемки картины сопровождались стычками между продюсерами и представителями христианских церквей Великобритании, а национальные премьеры и дальнейший прокат явно не пройдут без протестов. Любопытно, что свое суждение «Кода да Винчи» высказали не только католики, православные протестанты. О протесте заявляют и некоторые мусульманские организации. Я беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым, специалистом по ватиканской политике, о жесткой реакции Ватикана на эту картину. Почему «Код да Винчи» вызвал такую ожесточенную критику? Ни первая, ни последняя книга, связанная с какой-то вольной трактовкой религиозных вопросов, было ведь и там и «Последнее искушение Христа», и «Экзорцист», чего только не было. Почему именно «Код да Винчи»?
Я думаю, главную роль сыграла мишень, которую выбрал Дэн Браун для критики своей книги. Присутствует описание секты, он называет «Opus Dei», это прелатура влиятельная католическая, он ее называет «секта», которая скрывает фундаментальную истину об истоках христианства. Попадание было абсолютно в точку, потому что действительно Opus Dei – это не просто могущественная, а я бы даже сказал, вездесущая католическая организация, которая сейчас имеет своих представителей абсолютно во всех эшелонах церковной власти, я имею в виду Римской католической церкви. Глава католической организации Opus Dei Хавьер Родригес заявил, что он не читал бестселлер Дэна Брауна, но каждый день молится за его автора и за создателя одноименного фильма. Это, казалось бы, парадоксальное заявление, но на самом деле за ним глубокая традиция. Молится обычно за грешников, за их спасение. Особенно разозлило представителей этой организации то, что режиссер, снявший фильм «Код да Винчи», отказался сопроводить фильм вступительным замечанием. где должен был бы объяснить, по их мнению, что сюжет является плодом воображения и не имеет претензий на историческую истину.
Верно ли я вас понимаю, что вот такую позицию Ватикана обеспечила, ну, скажем так, лоббирование оппозиции представителей Opus Dei, которые работают в каких-то структурах католической церкви? Что это за такая штука? Это такой орден меченосцев внутри святого тела церкви?
Я даже бы сказал, Андрей, что это и есть сама верхушка церкви. Это, так сказать, как бы самая боевитая часть руководства Римской католической церкви. И никто не может себе позволить не соотносить свои действия с той точки зрения, которая занимает Opus Dei. Большинство просто людей, которые двигают эту машину, называемую правительством Святого Престола, они просто являются прилатами этой организации. И Opus Dei неофициальный орден, поэтому они как бы не обязаны себя представлять таким образом. Просто в процессе общения с людьми выясняешь, вот в процессе поездок, кстати говоря, с папой, когда разговариваешь с окружением папским, он выясняется один, второй, третий. Это не принято обсуждать, понимаете? Это как бы, так сказать, принадлежность к такой касте, о которой не принято говорить.
Это каста политиков, это каста, представляющая идеологическое течение, ревнители девственности католической церкви. Чего они хотят?
Это внутри церкви, это не политики, это не значит, что они священники, но это может быть, скажем, в таких ключевых направлениях. Во всяком случае, покойный папа Войтыла никогда себе не позволял вообще никаких, хотя он был человеком очень смелым, реформатором в церкви, но по отношению к Opus Dei вел себя очень осторожно. Opus Dei сейчас представляет себя как защитника римско-католической церкви. Вот сейчас примерно одинаковое количество приверженцев римско-католической церкви и ислама. Но ислам значительно большими темпами прирастает числом своих приверженцев. И вот такого рода противостояние, не будем называть его столкновением цивилизаций, беспокоит, конечно, Рим. И водораздел происходит именно там, а не в противоречиях между разными христианскими церквами.
О причинах жесткой реакции католической церкви на выход книги и фильма «Код да Винчи» я беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым, специалистом по ватиканской политике.
«Грань времени» – программа Владимира Карамурзы. Об угрозе религиозного скандала в связи с премьерой фильма «Код да Винчи» говорим с Михаилом Ардовым, протоиереем Русской зарубежной церкви. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас на волнах «Радио Свобода» программа «Время свободы» мы подводим итоги четверга, 18 мая. Форум Союза театральных деятелей России завершился в Москве скандалом. Звучали призывы к отставке правительства. Председатель Союза Александр Калягин был вынужден раздраженно комментировать итоги форума. Все это связано с идеей театральной реформы, которую вынашивает правительство. На форуме Союза театральных деятелей работала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Два года назад в знак протеста против решения Минэкономразвития и Минфина, грозящих гибелью репертуарному русскому театру, собирались силами народных артистов нести по улицам Москвы гроб с надписью «Театр». Тогда вроде обошлось. Добились аудиенции у Грефа, дошли чуть не до самого Путина, добились принятия поправок в проект закона об автономных учреждениях. Однако в 2006 году обнаружились новые подробности – точнее, неясности, которые потребовали снова собирать форум. Александр Калягин говорит.
В законопроекте нет гарантий бюджетного финансирования государственного задания, нет гарантий сохранения имущества, включая здания, помещения, нет ясности с судьбой учреждений, которые останутся бюджетными. Смогут ли они самостоятельно тратить заработанные им деньги или бюджет все у них отберет. В обобщенном виде замечаний по проекту закона об автономных учреждениях было все это сформулировано Министерство культуры, передано в правительство, и никакой реакции.
А вдобавок к прочим неприятностям появился еще и закон о тендерах.
Режиссер Фоменко должен проводить конкурс на постановку в театре Фоменко.
Но, как бы то ни было, в первый день форума все шло по-рабочему. Доклады, выступления, поправки. Гладко выступал министр культуры Соколов. Сетовал разве на то, что многие законы проходят мимо Министерства культуры. Потом зачем-то с небольшой лекцией по истории театра выступил Михаил Швыдкой, глава Федерального агентства по культуре и кинематографии. На прямой вопрос из зала, кто лично будет нести ответственность за происходящее в сфере законотворчества, он ответил странно. «Антигона, — сказал он, — это не для жизни, а для смерти». Антигона вообще-то хотела похоронить брата по обряду, а Крион велел выбросить его тело псам. Можно предположить, что Антигона – это те театральные люди, которые собирались пусть хоронить театр, но хотя бы по-христиански открытым остается вопрос, кто выступает в роли Криона. Далее господа Соколов и Швыдкой покинули высокое собрание, а на второй день форума выяснилось, что пока делегаты вносили поправки, комиссия правительства успела одобрить текст проекта закона об автономных учреждениях и отправить его в Думу для рассмотрения в первом чтении. Причем сделано все это было в присутствии министра культуры, которого даже не заслушали. Это известие привело делегатов в такое возбуждение, что послышались призывы к отставке правительства.
Взрыв эмоций на форуме, вплоть до призывов к отставке правительства и прямого обращения к президенту России, это следствие наплевательского отношения чиновников к нашим проблемам.
В 2004 году люди театра были возмущены тем, что к разработке законов не привлекли их специалистов. К 2006 году ровно ничего не изменилось.
За несколько месяцев до форума мы совместно Советом Федерации провели парламентские слушания. Там были рекомендации правительства, в частности, такая рекомендация. Поручить руководству Министерства экономического развития, Министерству финансов принять участие в работе второго Всероссийского театрального форума «Театр «Время перемен» и выступить на нем с разъяснением основных положений программы реформирования бюджетного сектора экономики, с прогнозом экономических, социальных, культурных последствий проводимых реформ. Кавычки закрываются. По рекомендациям было специальное правительственное поручение Грефу и Кудрину. Никто не пришел. Поручение проигнорировали. У меня, как у большинства участников форума, вообще сложилось ощущение, что наши реформаторы боятся диалога с народом. Или, может быть, еще хуже, они считают народ какой-то помехой в проведении этих реформ.
Вообще Александр Калягин держался очень спокойно, но в словах его отчетливо звучит скрытая угроза.
Хочу вам заявить, что я намерен, как председатель Союза театральных деятелей, добиться отмены в отношении творческих коллективов положений 94-го закона. И второе, принять такой закон об автономных учреждениях, которые людям будут помогать, а не вредить. 23 мая должно состояться заседание Комитета по культуре Госдумы. Я намерен, как председатель комиссии по развитию культуры в Общественной палате, потребовать закон на экспертизу. И, наконец, идти, конечно, опять на поклон к президенту. Видимо, без него в нашей стране ничего не решается. Я сдаваться не намерен. Театр имеет удивительные рычаги. Если мы хотим взбудоражить общественность, театр имеет все возможности. Недаром пользуется во времена выборов театром, приглашением актеров.
Будет картинно, если Союз театральных деятелей все же выведет на улицы народных артистов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это шоумен и меценат Ури Геллер, основатель музея Элвиса Пресли в Теннесси. А сейчас о другой актуальной теме дня. Победа команды «Барселона» в Лиге чемпионов по футболу вызвала, как и следовало ожидать, особенно бурные реакции в двух европейских странах – в Испании и Великобритании, поскольку играла «Барселона» с лондонской командой «Арсенал». О реакции в европейских столицах рассказывают корреспонденты «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий и в Лондоне Наталья Голицына.
Сразу после матча на улице столицы Каталонии вышло примерно 100 тысяч болельщиков. Местная шампанская кава лилась ручьем. Радости, казалось, не было границ. Чемпионы, оле, 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 выкрикивали десятки тысяч болельщиков. Праздновали победу в Мадриде, Гранаде и в других городах. Правда, закончилось празднование довольно неприятно. В той же Барселоне, изрядно выпив, болельщики громили витрины и грабили магазины, поджигали мусорные контейнеры. В результате столкновения с полицией было ранено более 100 человек, арестовано 45. Ну а для более мирной публики телевидение и радио без конца повторяли эпизоды матча, чередуемый с интервью основных героев дня – футболистов Барселоны. Они наперебой хвалили болельщиков, оказавших им поддержку на матче в Париже. Карлес Пуйоль – капитан Барселоны. Для такой команды, как Барселона, эти дни очень важны. Мы будем праздновать нашу победу вместе со всеми болельщиками. Официальный праздник начался в Барселоне, как только самолет с членами команды приземлился в аэропорту. Отсюда футболисты отправились на вертолетах в порт, где пересели на огромный трейлер с открытой платформой. На нем футболисты отправились в поездку по городу, где их приветствовали десятки тысяч болельщиков. Кстати, поддержать Барселону ездили в Париж и глава государства король Хуан Карлос и премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро. Оба они были весьма довольны победой. Родригес Сапатеро: «Безусловно, нам сейчас везет в спорте. Недавние победы Севильи, победы гонщика Фернандо Алонсо, теннисиста Надаля. У нас одна победа за другой. Теперь дело стало за сборной на чемпионате в Германии. Я лично настроен оптимистично». Празднование победы в Барселоне должно закончиться глубокой ночью концертом на стадионе Камп Ноу. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Десятки тысяч английских болельщиков, смотревших матч в пабах по всей стране, расходились по домам в подавленном настроении. Как пишет «Лондонская Таймс», чудо в Париже не произошло, и свершилась предсказуемая победа Барселоны. Невозможно бесконечно защищать счет 1-0, особенно когда играешь в меньшинстве. Как заметил один футбольный комментатор, проигравшая команда всегда винит во всем судью. Капитан «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что норвежский арбитр Терье Хауге явно был во время игры в майке Барселоны. «В первой половине испанцы атаковали меня по всему полю», — жалуется Анри. «И тогда я сказал судье: если вы хотите, чтобы мы не выиграли, то скажите об этом прямо». Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер также винит судью, настаивая, что первый ответный гол в ворота его команды был забит с офсайда. «Это был офсайд», — возмущается Венгер, — «и это доказано телевизионной камерой». Трудно примириться с поражением при таких решениях судьи. Да, я зол. Тем не менее, большинство английских комментаторов отмечают, что по существу исход матча был решен уже на его 18-й минуте, когда с поля был удален вратарь «Арсенала», и что сражаться в десятером против лучшей футбольной команды Европы было делом безнадежным. Перед финалом большинство британских футбольных специалистов оценивали шансы «Арсенала» и «Барселоны» как равные. Но, как отмечает спортивный комментатор «Таймс», «Арсенал» показал прекрасный футбол, однако столкнулся в Париже с противником, превосходившим все команды, с которыми ему до этого приходилось играть. В любом случае, его проигрыш нельзя назвать позорным. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 18 мая комментаторы «Московских газет» оценивают принятый Государственной Думой в первом чтении закон, обязывающий депутатов быть членами только той политической партии, по списку которой они избраны. У микрофона Елена Рыковцева.
Газета «Время новостей» пояснила суть документа. Отныне смена депутатом партии после избрания влечет за собой досрочное прекращение полномочий народного избранника. Этот порядок распространится не только на Думу, но и на региональные законодательные собрания. При этом уже в нынешнем составе Госдумы со следующего года будет действовать норма, согласно которой депутат будет лишаться мандата при выходе из фракции. Теперь парламентарий не сможет поменять партийную принадлежность, даже оставаясь во фракции. Потеряет он депутатский мандат и в том случае, если товарищи по партии сами примут решение исключить его из своих рядов. Российская газета передала смысл дискуссии вокруг документа. Подобная борьба за чистоту партийных и думских рядов огорчила оппозицию. «Осознаете ли вы, — обратился коммунист Олег Смолин к депутатам фракции «Единая Россия» и ЛДПР, в недрах которых родился законопроект, — что вы способствуете созданию окостенелой политической структуры и тем самым, вольно или невольно, подталкиваете к тому, чтобы политические вопросы в России решались не демократическим путем, а путем социальных взрывов? Автор документа Александр Москалец этого не осознавал. Он вообще не понимал, почему коммунисты так ополчились на законопроект. Против нововведений категорически выступил депутат Владимир Рыжков, считающий, что они противоречат Конституции и общепринятым представлениям о парламентаризме и статусе статусе депутата. Рыжков не убежден в том, что партийных бегунков надо наказывать, поскольку не всегда это плохие люди. Кстати сказать, именно Владимир Рыжков первым попал в справку «Известий» под названием «Чемпионы межфракционного бега». Газета напоминает, что Рыжков Владимир избран в 1993 году в первом созыве «Выбор России», затем «Раскол» и лидер депутатской группы «Стабильность». Второй созыв «Наш дом Россия», первый вице-спикер. Третий созыв сначала член фракции «Единство», позже и поныне независимый депутат. Вторым в этом списке значится Николай Травкин, один из лидеров «Демократической России». Был избран в Думу в 1993 году, во втором созыве оказался в НДР, под конец созыва из НДР перешел в «Яблоко», от которого и был избран в третий созыв. Менее чем через год из «Яблока» вышел и стал членом фракции СПС. Наконец, Александр Лебедев, избран в 2003 году. На следующий день после избрания по списку Родины перешел в «Единую Россию». «Известия» тоже передают суть дискуссии вокруг законопроекта, однако добавляют от себя, что часть вопросов остались непроясненными. Например, что делать, если группа депутатов решила выйти из одной фракции и создать свою? Корреспонденты «Известий» также смущает тот факт, что законопроект не препятствует возможности покупки фракции, как футбольной звезды, ценного депутата по договоренности лидеров. Все это палата намерена обсудить при втором чтении законопроекта, уточняет издание. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 18 мая, парапсихолог, меценат и деятель шоу-бизнеса Ури Геллер. Он приобрел дом в штате Теннесси, принадлежавший в 50-е годы прошлого века знаменитому певцу Элвису Пресли. Новый собственник собирается восстановить особняк и организовать в здании музей Элвиса Пресли. Ури Геллеру 59 лет, он родился в Израиле, гастролировал сеансами телекинеза и телепатии во многих странах мира. Пик популярности его телевизионных шоу пришелся на 70-е годы. Как и другим парапсихологам, ему сопутствует противоречивая слава. Однако многие эксперты считают, что Геллер и впрямь обладает выдающимися способностями. Он автор 16 художественных и публицистических книг, активнейшим образом участвует в светской жизни, приятельствует со многими мировыми знаменитостями. О человеке дня, Радио Свободы, новом хозяине дома Элвиса Пресли, говорит мой коллега Александр Генис.
Кем бы ни являлся на самом деле Ури Геллер, титаном биополя, соратником Розы Кулешовой, безобидным шарлатаном или талантливым фокусником, мы обязаны ему уже тем, что он отвлекает нас от унылого позитивизма бескрылой школьной учености. Ури Геллер – прямой наследник ярмарочных факиров. Он возвращает мир к тому резервуару мифологических образов и представлений, который всегда питал доверчивую массовую культуру. Мы ведь никогда не жили без суеверий. Даже Нильс Бор повесил на дверях подкову, говоря, что она приносит удачу и тем, кто не верит в приметы. Пользуясь нашей слабостью и огорчаясь нашей забывчивостью, Ури Геллер удачно и решительно напомнил о себе. Говоря языком, привычным поклонникам знаменитого парапсихолога, лозоходца и психокинетика, Ури Геллер совершил метафизический брак, соединившись с недвижимой собственностью бессмертного Элвиса Пресли. В этом поступке проявился, пожалуй, самый неоспоримый талант Геллера – его способность вступать в контакт со звездами. Я имею в виду не столько астрологию, сколько магнетическую привязанность к чужой славе. Характерно, что на гребне своей карьеры Геллер предпочитал сгибать взглядом столовую утварь непростых смертных – Уинстона Черчилля, Джона Леннона, президента Кеннеди и короля Элвиса. В доме последнего, как обещал новый владелец, скоро возникнет музей. В одном таком, причем в том же штате Теннесси, я уже был. Это заведение напоминало собрание реликвий. Драгоценный перстень певца, его шелковая пижама, радужный костюм, наконец, рентгеновский снимок грудной клетки. Теперь к этому перечню наверняка прибавится ложка, которой Элвис ел суп, пока ее не испортил Ури Геллер. Так, объединив сомнительную известность с несомненной славой, Геллер выплавляет философский камень, с помощью которого маскульт превращает тяжелый свинец наших будней в дутое золото его праздников».
У человека дня Радио Свобода, парапсихологи, меценате и деятели шоу-бизнеса Ури Геллере. Он купил дом, который когда-то принадлежал знаменитому певцу Элвису Пресли, устроит там музей Элвиса Пресли, говорил мой коллега Александр Генис. Вы
слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 18 мая. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». И сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам Марина Тимашева представит свой театральный час. А среди других сюжетов интервью с главным хормейстером Большого театра. Не пропустите. Всего доброго.
Смотреть на вещи рационально. В интересах России сейчас портить отношения со всеми соседями.
В ответ палестинцы открыли огонь из автоматов.
Участники акции были одеты в черные одеяния.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о выборочной, контролируемой миграции.
И с криком «Аллах Акбар» застрелил члена Госсовета и ранил пятерых судей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.